Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.
Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. Начинается программа «Мужской разговор» с Андреем Фадеевым. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня мы продолжаем через небольшую загогулину разговор о притчах Иисуса Христа о царстве. Например, оно подобно царству горчичному и вырастает очень большим деревом. А вот теперь еще и царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Это, наверное, самая короткая притча в Библии. Да, буквально по предложению.
Самая короткая, но она очень глубокая. Угу. Надо обратить внимание, что она в паре стоит с притчей о маленьком горчичном зернышке.
Да.
Иисус говорил о том, что пшеничное зерно, падшее в землю, если не умрет, то не принесет плода.
То останется одно.
Да, то оно останется одно. И горчичное зернышко тоже, по идее, чтобы оно выросло в крепкое дерево, оно должно умереть.
Но любое зерно, это же, как сказать... Сейчас я как биолог просто хочу сформулировать грамотно. Любое зерно – это как вот яйцеклетка у женщины или там у любого другого животного. Ну, вот, например, мало кто знает, но вот яйцо, неважно, куриное там или даже у страуса огромное – это одна клетка. Яйцеклетка так называется. Хотя оно при этом огромное прямо бывает, прямо очень большое. Ну, а у каких-нибудь там динозавров оно весило 500 тонн. Но, тем не менее, это самая большая клетка в живом организме. Вот именно яйцеклетка. Ну, для смеха могу сказать, что сперматозоид – это самая маленькая клетка в организме человека. Пожалуйста.
Ну, вот,
если... так, так вот, я семя – это тоже в этом смысле, вот там тоже есть эндосперм, да. Это тоже яйцеклетка, но уже растительного происхождения.
То есть, говоря о семени, да, если наблюдать в притче о горчичном зернышке, то семя порождает дерево. Горчичное зернышко,
жизнь, да.
Горчичное зернышко – трава, но вырастает почему-то дерево. А в притче,
просто перевод, скорее всего.
В притче о закваске, маленькая закваска квасит все тесто.
Ну, кстати, заквашивает. Там же тоже газует-то кто? Живые организмы, такие бактерии дрожжевые, я забыл название по-латински, которые питаются сахаром и выделяют газы, углекислые. Вот это происходит с пучиванием теста.
То есть, по сути дела, это тоже как своего рода посев.
Ну да, да.
Тоже
да.
Посев. И тоже есть своя жатва.
Да, да.
То есть, свой плод от взаимодействия. Когда мы читаем в Библии о том, что закваска, то у нас складывается впечатление, как Царство Небесное может быть закваской.
Ну, не само Царство, а именно вот вся эта квашня, что-то больше, больше,
нет,
больше.
Обратите внимание, как говорит Христос, Царство Небесное подобно закваске.
Ну, квашне, да.
Вот. То есть, таким образом, ну как Царство Божие может быть закваской?
Ну, один-единственный Христос. 11 апостолов, и, пожалуйста, сейчас больше 1 миллиарда христиан, даже больше гораздо. Поэтому вполне себе похоже.
Если взять, например, Пасху, то Господь говорил, что ничего у вас в доме не должно быть квасного.
Ну, это другое совсем. Это к этой притче прямого отношения не имеет. Но да, есть такое правило в кашруте, что, значит, ну, это в связи с выходом из Египта, там была такая заповедь, чтобы в доме не было квасного. Вот. Ну и Христос тоже кое-каких притчах, вернее, в его нападках на фарисеев обычно говорит о закваске уже фарисейской. Но это к этой притче прямое отношение, думаю, не имеет.
Ну, здесь вы правы, но вот я хочу еще показать местописание, где истолковать эту притчу можно очень коварно, то есть неправильно. Поэтому я обращаю внимание на эти слова Писания, где сказано о том, что Пасха наша, Христос, закланный за нас. Так будем праздновать с опресноками чистоты и истины, а не закваской порока и лукавства. То есть Царство Небесное, подобное закваске, требует все-таки истолкования.
Ну, мне кажется, это простой образ. Я не знаю, там глубин, что называется, но это простой образ, что из малого совершается многое. То же самое, что и зерно горчичное вырастает дерево.
Я слышал такое толкование, что Царство Небесное подобно закваске. Толкуют так, что закваска – это некая блудница, которая заквасила Дом Божий своими лжеучениями. Но как бы Господь работает над тем, чтобы очистить свой дом от закваски.
Нет, это же Царство Небесное, это же хорошая вещь. Царство Небесное – это Царство Христа, поэтому я думаю, вряд ли он сам себя бы с блудницей сравнивал.
Да, поэтому здесь идея на самом деле очень проста.
Да.
Малая закваска квасит все тесто. То есть Иисус Христос учил о том, что верный в малом,
да,
верен,
да,
во многом.
Да, 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 да.
То есть если ты не знаешь моральных нормативов, которые Бог в малом, да, ты не разбираешься, что чисто, что нечисто,
да,
что праведно, что неправедно, то ты, естественно, проявив свою неверность, невежество в чем-то малом, то и в большом ты будешь также невежественен. Поэтому Иисус, по сути дела, в этой притче показывает то, что малая закваска квасит все тесто. И поэтому он и говорил ученикам: бойтесь закваски фарисейской, саддукейской, иродиановой, потому что малая закваска квасит все тесто.
Ну, это один образ, что применимо к разным вещам. Я просто хочу разделить именно эту притчу к многим другим вещам, о которых вы говорите. Многие другие вещи тоже это слово используют, но совсем просто в другом смысле. Хотя сам принцип, ну, очень понятный к любой хозяйке, любому, кто видел это дело.
Да.
Это вообще кошмар, когда лезет. Его пихаешь, оно лезет.
Его подбиваешь, оно опять поднимается.
Оно еще лезет. Ну, все операцию видели. Вот. Операция и другие приключения Шурика, где там учился он закваска.
Вот. То есть, тут идея на самом деле такая: закваска – это сам Христос и его учение.
Ну да.
То есть, когда человек питается Словом Божьим и поступает по этому Слову, то он заквашивается этим учением. То есть это формирует его личность. Где-то эта личность как бы своего рода подбивается. Вот как надутое тесто подбивает, чтобы оно немножко сдуло, как бы сдулось немножко, да? Также и...
Чтобы не было больших пустот.
Да, да. То есть таким образом мы видим, что Царство Небесное – это то, что Слово Божие, проникая в человека, она его видоизменяет.
У меня такой вопрос к вам. Я знаю, что вы очень внимательно работаете с переводами. Почему иногда говорится «Царство Божие» в некоторых переводах, а иногда «Царство Небесное»? Вот почему эти два, ну, насколько я понимаю, близких понятия вот не одним и тем же объясняются? Вот сейчас мы говорим о «Царстве Небесном», что там все будет так вот квашнёю. А Царствие Божие, оно внутри вас написано есть, то есть это нечто такое земное. Вот как вы думаете? Есть разница между понятиями Царство Небесное
видит,
и Царство Божие?
У нас перевод, он немножко коверкает идею, которую говорит Христос.
Нет, вот в этом переводе Царство Небесное, там именно говорится о небесах. Царство Небес, то есть дополнено.
Я о другом.
Угу.
О том, что Царство Небесное внутри вас. Этот перевод...
Царство Божие внутри вас.
Это неправильный перевод.
Угу.
Там в тексте Иисус говорит о себе, что я посреди вас.
А, вот что.
То есть Царство Божие посреди вас. То есть,
понял. Интересно.
Ян Богослов, Ян Предтеча, когда он крестит, да, он говорит: покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное. Вот стоит Агнец.
То есть пришел Мессия.
Да, 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 пришел
Интересно.
Мессия.
Здорово. Вот я никогда в жизни этого не слышал. Вот видите, как полезно, да, встречаться с умным человеком. Здорово.
Вот, то есть, и таким образом можно избавиться от некоторых толкователей, которые говорят о том, что коль внутри нас, значит, всякий дух, который поселяется внутри нас, это уже Царство Божие.
Но
не всякий дух, который тобой
это
владеет,
точно,
это и есть Царство Божие.
Это точно.
Вот.
Различайте духа, написано, от Бога и они.
Да.
Да, здорово.
Поэтому все, что внутри тебя, это еще не значит, что там начинается Царство Божие. Внутри тебя может поселяться бесы и начать тобой руководить.
Да, да,
и ты будешь думать, что тобой руководят святые духи. Но ты
здорово,
впал в обольщение.
Интересно, вот это интересно, да. Действительно, тонкость перевода бывает вот такая простая вещь, и бах, совершенно иной смысл. Да, спасибо огромное. Сегодня мы говорили о том, как совершенно, казалось бы, незначительная вещь, ну, с точки зрения, скажем, невежественного человека. Выглядят люди... Помните, да, про этих апостолов, какие они там невежественные. Да, они же что, невежда в законе, они с Галилеи, это по-нашему, если взять с Черемошков, потомские, если взять, да, или там с Парижа. То есть это люди, ну, никакие абсолютно, но эти люди мир перевернули.
Интересно, что Павел говорит, не мудрое избрал Бог, дабы посрамить
вот
мудрое.
Да.
Ничего не значащее избрал Бог, чтобы посрамить значащее. И немощное избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Зачем Павел вот эту тираду такую выписывает? А дальше он говорит, что мы проповедуем Евангелие.
Не хвалилось перед Богом.
Да, мы проповедуем Евангелие, в котором, по сути дела, прославляется Бог, а не мы, люди.
В одной церкви в Кузбассе вдруг решили вспомнить апостолов. И у них было 12 диаконов. Ну, община большая довольно. И они решили выбрать пресвитера. Ну, конечно, были люди записные, такие, знаете, гонористые, но, как всегда бывает среди мужчин. Были простые, наверное. И вот они решили бросать жребий. И жребий выпал на самого-самого, на которого никто не думал. И он сам, конечно, тоже не думал. Ну, делать нечего, уже назад слово не возьмешь, стал он пресвитером. И потом братья поразились, насколько был удачный выбор. Насколько был удачный. Насколько он был кротким, насколько он был... Ну, сам понимаешь, мужчины, ссоры, все бывает. Вот, насколько он был деликатным, насколько его, так сказать, учение было правильным, спокойным. Эти были лучшие годы, пока он был пресвитером. Ну, то есть, обычно в баптизме избирают пресвитеров, ну, с помощью голосования, да, вот, как вот американских президентов. А в данном случае вот решили вот так поступить по Евангелию. Ну, как по Евангелию, в Деяниях апостолов, помните, да, избирали?
Да, да, да.
Вот, апостола по жребию. И решили, так сказать, чтобы не было ссор, можно сказать так. Ну, на кого уж пойдет, тот уж и мучается.
Я подведу итог.
Давайте.
Мы проводили исследование о Царстве Небесном.
Да.
И четыре притчи, которые были до этого, они все были аграрные. То есть Царство Небесное, как посев проповеди в сердце, да, то есть четыре почвы.
Да.
Царство Небесное, как борьба двух семени, двух царств, это царство Плевелы и царство Божье, то есть Сын Божий Иисус Христос. И горчичное зернышко, которое вырастает почему-то в крепкое дерево, то есть трава становится деревом. Это уникальный случай, когда Христос показывает, что Его царство, оно всемогущее. Еще момент такой, о Христе пророчество есть, что Он выйдет из земли как росток.
Шухой.
Вот. Росток, когда Бог сказал, да произведет земля зелень, то что произошло? Произошли ростки, но сразу было не видно, что вырастет. Трава вырастет или деревья. То есть земля, ну скажем, красная земля, или желтая, или серая, покрылась зеленью. Но непонятно, что из этой зелени вырастет. И Бог говорит, что «да произведет земля зелень». Вот эта фраза очень интересно построена. Сперва зелень.
Зелень травную.
Да, нет, просто зелень. «Да произведет земля зелень». И произведет зелень травную и древесную. Землю травную, о ней сказано, что она будет кидать голое семя на землю, а деревья будут иметь плоды, и семя их будет в плоде их.
Так, так.
То есть, таким образом, Бог разделил ботанику всего лишь на два класса.
На голосеменные и покрытосеменные.
Да, 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 да. Ботанику разделил всего лишь на два класса.
Да, да, да.
Трава и деревья.
Да, да.
Причем, если взять арбуз, он содержит в себе семечки. У нас это называется ягода, а Бог это называет деревом. То есть, и если так вот начать изучать ботанику, которую как Бог рассуждает,
да,
то помидор, он у нас содержит семечко. Значит, это тоже дерево. Хотя в наших глазах это трава. Вот, то есть, и тогда, по такой аналогии идти дальше, то можно много что пересмотреть в области ботаники.
Не, ну, я так скажу, что в те времена, когда это все создавалось, вот, например, уголь взять, да, триллионы тонн угля, это все была трава. Но трава имела рост 60 метров. Это был папоротник. Древовидный. Казалось бы, голосеменные, это вообще споровые. Но это был памятник выше наших кедров. Представляете? Как секвойя. Вот такую... Такая была почва до потопа. Такие были болота в Кузбассе, что толщина древовидного папоротника была до 5 метров. Как секвойя, повторяю еще раз. И вот они-то падали в болото, они там перекрывались глинами и без доступа воздуха становились каменным углем. Вот удивительно.
То есть, получается, с каждым разом...
Трава, казалось бы.
Каждым разом, когда мы сталкиваемся с разумом, Всевышнего, у нас появляется проблема.
Ну, надо маленькую историю изучать просто, и все.
А нет, у нас проблема в чем? Что мы, мир, в котором мы живем, мы воспринимаем через наш опыт.
Если, а он был другим совсем, да.
Да, то есть если мысль Всевышнего не соответствует нашему опыту, то это нас...
После потопа уже аридный климат, а до этого был плювиальный климат, то есть очень влажный, очень. Ну, буквально весь мир, даже в Антарктиде росли эти папоротники, там тоже есть уголь. То есть везде было тепло, из-за того, что были, как на Венере, мощные облака...
То есть каждый раз, когда мы встречаемся с мышлением Всевышнего и с нашим мышлением, то мы обнаружим, что наше мышление очень-очень слабенькое.
Ну, об этом даже Даррен писал, то есть при всем том, что его часто называют, так сказать, первым атеистом, на самом деле он был глубоко верующим человеком, и до поездки на Бигли, вот был фильм знаменитый в Томске, я глядел еще, когда уверовал, значит, он хотел стать священником. Но тут вернулось это путешествие, так сказать, все планы на смарку. То есть у него в начале его жизни были очень глубокие религиозные метания. В конце жизни он немножко свернул, потому что у него один за одним умирали дочери. И он просто потерял веру из-за этого. Но, в общем, он был всю жизнь глубоко верующим человеком.
А Царство Небесное подобно закваске. Доколе все вскиснет. А когда вскиснет, что с этим делать?
Едят.
Жарят.
Жарят, да, да.
То есть Христос сказал, что каждая жертва огнем осолится.
Да, да, да.
То есть здесь Христос показывает еще одну сторону его учения, что его учение всегда будет испытано огнем. То есть если ты живешь Словом Божьим, поступаешь по Слову Божьим, ты всегда будешь испытан огнем. И здесь,
ну, Бог принимает любого сына через битье, да, бьет всякого сына. Тут даже не надо, чтобы там тебя преследовали внешне, тебя сам Бог какое-то время будет немножко.
То есть здесь можно в притче еще увидеть одну мысль, которую хочет нам донести Христос, что если ты хочешь быть частью Царства Небесного, тебе придется, во-первых, прокваситься его учением, а второе, тебе придется за это учение страдать.
Бывает.
Об этом хоть и не сказано прямым текстом,
ну, в данном случае,
но подразумевается.
В других местах много сказано об этом.
Но подразумевается, что коль тесто, то потом тесто не просто же ставится, а для того, чтобы потом прожарить. То есть из этого должен получиться хлеб. То есть таким образом Христос показывает в своем учении, что его учение не только для того, чтобы развивать
вот
философию.
Очень трудно проповедовать в Китае, знаете почему? Знаете?
Гонение.
В Китае хлеб не едят. Вообще не едят. Вот. И поэтому у них нет ни молока, ни хлеба, и очень трудно. Ну, молоко ладно, а вот хлеба нету. И трудно им проповедовать, что Христос-то хлеб Божий. Ну, а зачем хлеб? Хлеб не нужен, нужен рис. И там в Библии китайской написано: Христос-то рис Божий.
А вы знаете, что есть хлебное дерево?
Да, есть в Африке.
Вот, я когда это прочитал, я удивился. То есть им не надо ставить тесто.
Не-не, ну это там не хлеб, конечно. Там, оно называется хлебным, но там...
Его называют хлебным, потому что его плод срезают, оно очень огромное. Вот это как будто бы целая тара заквашенного теста. Угу. Его срезают и на солнце оставляют. Угу. И он начинает кваситься.
Да.
Вот. Он квасится, и из этого потом делают уже лепешки.
Ага.
То есть поэтому он называется хлебное дерево. То есть его вот мякоть внутреннего плода, оно напоминает дерево. Ну, не дерево, а тесто. Угу. Тесто.
Угу.
Вот. Поэтому называют его хлебное дерево.
Ну, есть такой Жданов, он такой явный антиалкоголик, ученый знаменитый, и он говорит, что лучше есть хлеб бездрожжевой, потому что дрожжи не все погибают в опаре, вот когда ее жаришь, паришь, вот, и поэтому внутри возникает, ну, как сказать, закисление организма некое. В общем, ну, я там к слушателям просто говорю, что вдруг, если вы полюбите, то есть такой хлеб бездрожжевой, он уже продается. Вот. Ну, цельнозерновой, прочие другие черные хлеба, они... Ну, к ним надо привыкнуть немножко.
Ну, дрожжи как сами по
на
себе.
На Востоке тоже в виде бездрожжей делают лепешки.
Когда вот заквашивают тесто, оно же не обязательно дрожжевое.
А, вот что вы имеете. Да, закваска бывает разная, кстати, да. Закваска бывает же с помощью ягоды с помощью там некоторых. Да, да, кстати, есть, да. Даже есть речечная закваска, да, кстати.
То есть здесь не сказано вообще,
да,
какая закваска.
Не сказано.
Здесь вообще не сказано, какая закваска.
Кстати, да. Вы не поймали меня.
Здесь просто сказано закваска.
Да, согласен. Другое дело, что я с ней не знаком, но я знаю, что есть, бывает разная закваска. И он тоже говорил, это Жданов, что если вы совсем не можете без кисленького, там приводил примеры, как делать закваску там, ну, без помощи вот этих французских дрожжей. Да, замечательно.
Ну, то есть, очень, очень уникальная притча, то есть, да? Она короткая,
да.
А такая глубина лежит в этой притче.
Ну что ж, спасибо огромное Андрею Жданову. Каждую неделю на Томском благовестии 109 FM мы разговариваем в программе «Мужской разговор», ну, в данном случае, о притчах Иисуса Христа. До свидания, друзья.
Вы что-то сказали? Значит, вам нечего мне сказать?
Ну, настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он настоящий мужчина.